В этом походе случилась авария. Контур охлаждения этой подлодки был поврежден, и радиация начала распространяться по всему кораблю. Экипажем были предприняты героические попытки остановить эту аварию. Несколько человек, несмотря на то, что не было достаточной защиты, просто в обычной химзащите, в резиновом костюме, заходили в реактор, варили там и получали смертельную дозу облучения. В июле 1961 года лодка была оставлена экипажем и пересела на подходящие корабли. В результате 8 человек погибло прямо на лодке от передозировки радиации, а оставшихся потом умирали очень долго. Когда человеческий организм получает смертельную дозу яда, будь это радиация, будь это алкоголь, наркотик или другой яд, если эта доза, она проникнув в тело, отравляет, и организм способен с ней справиться, наступает такой процесс, который врачи называют детоксикацией. Токсикация, вы слышали слово, детоксикация, когда организм пытается сделать все, чтобы вывести весь этот яд из себя. И если ему это удается, человек продолжает жить. Если нет, человек умирает. Я назвал эту проповедь «Детоксикация разума». И сегодня мы с вами будем говорить о том, что отравляет не наше тело, что отравляет наше сознание. Мы подойдем ближе к середине нашей проповеди, к тексту Писания, но я бы все равно хотел, чтобы вы сейчас открыли его и просто держали перед собой. Откройте ваши Библии на послании Ефесянам, 4 главе, 17 по 23 текст. На экране вам тоже высветят, если у вас нет Писания. Почему я сознательно выбираю зло, сознательно выбираю грех и сознательно поступаю неправильно, несмотря на то, что я знаю, что я делаю плохое дело? Вы задавали себе этот вопрос? Это не тогда, когда я не знал или так получилось, да и не особо, но когда я знаю, что то, что я собираюсь сделать, это неправильно. То, что я собираюсь совершить, это зло, это грех. И несмотря на это, я все равно это делаю. Вот. Несмотря на то, что я знаю, что есть Бог. Несмотря на то, что я знаю о Его святости. Несмотря на то, что знаю о Его милости и прощении, почему-то я все равно совершаю плохие поступки. То, что мы называем нашей волей, человеческой волей, это способность принимать решения самостоятельно. И всякий раз, когда мы принимаем плохой поступок или добрый, это решение наше, это решение нашей воли. И никто никогда не может заставить меня решить. Вы можете взять мои руки и силой заставить эти руки что-то делать. Это возможно. Вы можете взять мои руки, вложить в них нож там, и что-то резать, но вы не можете заставить меня принять решение. Вы можете силой поставить меня на колени, но вы не сможете сломить мой дух. Только тогда, когда я сам лично принимаю решение, подчиниться – это мое решение, моей воли. Можно сколь угодно причинять боль телу, но дух способен выдерживать и оставаться на своем. История церкви, история христианства изобилует примерами мучеников, которые, несмотря на сильные мучения и смерть, в конце концов, оставались верны своим убеждениям. Их невозможно было сломить. Волю сломить невозможно, если только в мышлении человека есть другие подлинные ценности, которые как раз и проверяются в моменты испытаний. Поэтому вопрос наш не в том, насколько сильна моя воля, а вопрос в том, что является по-настоящему теми вещами, от которых я никогда, ни при каких условиях, не смогу отказаться. И какие ценности я формирую сам в себе. Поэтому можно сколь угодно задаваться вопросом, а на что я способен или выдержу я. Но вопрос в том, что я делаю вот в этой жизни, сейчас, формируя в себе настоящие ценности. Я попросил, у нас нет погремушек, давно уже, я попросил Прозоровых принести мне погремушку. Это будет наглядная иллюстрация. Те, у кого есть младенцы, или те, у кого были младенцы, знают, что младенца легко отвлечь, если использовать что-то яркое и
звенящий. То есть если младенец чего-то хочет, и вы хотите отвлечь его, будь это боль, которую он причинил себе, будь это какое-то сильное желание, которое он хочет, если вы возьмете тысячную купюру, и вы возьмете погремушку и погремите, вы понимаете, что он выберет. Он выберет то, что шелестит, то, что яркое. Потому что он не знает настоящую ценность той бумаги, которую вы ему предлагаете. В нашей жизни мы с вами тоже очень похожи на младенцев тогда, когда мы кидаемся вот в момент выбора нашего, плохого выбора. Что происходит? Мы как младенцы, хотя и вроде бы и понимаем, что есть другие ценности, но нас увлекают наши желания, нас увлекают наши похоти, нас увлекают ложные, ненастоящие ценности, погремушки в этом мире. И я вам скажу, что этих ценностей, этих предложений в мире сегодня очень много, и они захватывают нас. Выходит новый фильм, все говорят о нем, нужно сходить на него обязательно. Вышел, сейчас 7-й должен выйти айфон или 8-й?
7-й.
Должен выйти 7-й айфон, и нужно сразу его купить. Ну и что он стоит 100 тысяч в первую неделю продаж. Зато я приду, я его достану, и все увидят, какой я крутой. Или модель новая вышла, моя машина, а у меня старый кузов, мне нужно новый. То есть, это, наверное, не о нас, да? Нет, это не о нас, мы не такие. На самом деле, мы такие, и мы просто на другую. Каждый из нас падок на что-то, и мы очень похожи на этого младенца. Давайте откроем Ефесянам, здесь же 4 глава, 14 текст. Здесь Павел говорит о том, что задача, в чем задача служителя церкви? Что он хочет сделать? Он хочет довести каждого из вас до состояния зрелости, не похожести на младенца. Смотрите, что он говорит. Для чего в церкви есть пастор, благовестник? Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Обратите внимание на эти две фразы. Лукавство людей и искусство обольщения. Это не просто способность обольщать, это искусство. Эти два слова в греческом языке, на котором написано Ефесянам, дословно означает следующее. Лукавство людей, перевод, игра в кубики. Отсюда слово кубики происходит. Или игра в кости. Ну, современным аналогом сегодня может быть наперстки. То есть, если Павел хотел привести иллюстрацию, он бы привел иллюстрацию наперстка. Я помню, где-то в середине или в начале 90-х годов это было развито. Где-то возле рынка, когда мы проходили, были разные. Там или наперстки, или коробочки какие-то. И люди попадались на это. Люди пытались что-то заработать, на самом деле их обманывали. Лохотрон, да, есть такое слово. Сегодня есть другие способы обмануть человека. Некоторые люди ведутся на это. Искусство обольщения или искусство обмана. Каким образом действует этот обман? Если вы встречались с мошенниками, будь это рынок или переход, вас хотят отвлечь. Ваше внимание хотят отвлечь и не дать вам способности спокойно мыслить, спокойно рассуждать. Вас торопят быстро принять решение. Вам рисуют благо, которое вы получите, если вы что-то купите или что-то возьмете. И стараются подвигнуть вас к необдуманному решению. И люди, которые совершают это решение, потом, когда приходят к себе, говорят, зачем я это делал? Почему я купил это? Почему я это взял? Где-то 3-4 года назад была эпидемия у нас в городе Кирбис. Я не знаю, кто дал мой телефон.
Пылесос?
Да, пылесосы Кирбис. Они звонили нам, звонили. Мы приедем, мы вам почистим ковер. Мы в конце концов с женой согласились, но заранее сказали, мы ничего не будем покупать. Что бы ни было. И вот в течение полутора часов у нас дома устраивается представление. Я вам скажу, это искусство. Это искусство. Дело в том, что я до этого изучал социологию, как влиять на сознание человека. И я вам скажу, там целый подбор этих всех трюков, каким образом заставить меня купить пылесос за 150 тысяч. И нам пускали пузыри, нам говорили о том, что сейчас, вот, если вы сейчас купите, вам будет скидка. Нам предлагали кредит по 10 тысяч в месяц и так далее, и так далее. Нам показывали эту марлю, которая
пугали клещами в ковре. Ну, в общем, все делали для того, чтобы мы, конечно же, не купили. Но я знаю, наша родня в Америке купили за 2000 долларов пылесос, и потом думали, как же, когда опомнились, они думали, зачем мы это сделали? Чудодейственные лекарства, БАДы и так далее. Все это достаточно мелкие примеры обмана. Если вы попадетесь на удочку мошенников в этом, ну вы, конечно, пострадаете, пострадает ваш бюджет, но это будет не фатальная ошибка. Но есть более страшные обольщения, и они затрагивают нашу жизнь. Они влияют на цели нашей жизни. Мы тратим на это много времени, много сил. Я о нескольких из них хотел бы вам сказать. Искусство обмана, искусство обольщения. Первый пример. Есть довольно устойчивое мнение, что задача родителей состоит в том, чтобы в первую очередь обеспечить своих детей, чтобы они ни в чем не нуждались. И отчасти мы все с этим согласны. Мы обязаны дать им образование, дать им хорошее воспитание, делать так, чтобы они были здоровыми. Но наступает момент, когда семья пытается определить для себя уровень, который мы должны дать. И, конечно же, семья молодая смотрит на те семьи, которые вокруг, рядом. Это либо дети в классе, либо в церкви, либо друзья. И на основании этого пытается определить, что же мы должны дать, а что является перебором. Машина, своя квартира, техника в доме, хорошие вещи, гаджеты. Каждая семья пытается определить для себя этот уровень. И тут возникает проблема. Хорошо, когда у тебя есть достаток, когда у тебя есть дано образование, у тебя есть хорошая работа, и ты живешь по средствам, ты можешь себе этого позволить. Но если чего-то не хватает, но ты хочешь соответствовать этому уровню, тогда есть только один выбор. Тратить больше и больше времени на работу. Приходить позже, пропускать свои выходные и проводить их не с семьей дома. В результате ты действительно можешь позволить, твой ребенок может позволить себе такой же гаджет, как у детей в классе. Ты можешь позволить себе такую машину, такую же технику, как и другие. Но ты заплатил за это временем, которое ты мог бы провести со своими детьми. И в конце концов, когда проходят годы, и твои дети вырастают, ты вдруг осознаешь, что ты все им дал, то, что хотели люди, но ты потерял их. У тебя нет с ними отношений, ты для них чужой дядя. И не было бы ничего страшного, если бы они вдруг не получили какую-то новую вещь модную. Или бы они бы жили не в таких шикарных условиях, но был бы рядом папа, которого они знают. Осознав эту ошибку, ты понимаешь, что слишком поздно. Они стали взрослыми, и они ушли. Вот тот обман, за который придется заплатить очень дорого. И если сейчас я не осмыслю это критически, и не стану жить, и не стану вкладываться в самое главное. Меня ждет не просто разочарование, меня ждет серьезная плата. Пример второй. Он касается в большей мере молодежи. Сегодня существует довольно устойчивое мнение, в том числе оно влияет на христианскую молодежь, что главное во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, главное, что зажигает эти отношения, что поддерживает эти отношения, это секс. Поэтому всякий раз, когда вы смотрите фильмы и встречаете эти сцены романтические, сцены близости, где это и является апогеем взаимоотношений, является кульминацией взаимоотношений, к этому стремятся, это производит, это накладывает отпечаток. Девушки стараются выглядеть более сексуально. Вы заметили, что это слово теперь заменило описание хорошей, успешной женщины? Уже не говорят, что это красивая женщина или это благопорядочная женщина, или это добрая женщина. Чаще всего они говорят, о, она сексуальная. Это уже описание. Ребята тоже ориентируются в первую очередь на внешность, ожидая, что вот эти эта часть или эта прослойка взаимоотношений сформирует их радостный брак или радостные взаимоотношения. Думаю, что постель сможет решить все проблемы, которые нас ждут. И что происходит? Сориентировавшись на это, выбрав и поставив для себя это критерий, внешний критерий, они потом приходят, уже в браке, приходят к разочарованию, что оказывается, каким бы красивым ни был человек, как бы он ни будоражил меня, как бы он ни возбуждал меня, в конце концов, у меня есть свойство привыкать к красоте. И даже если я мистер Вселенная, или моя жена мистер Вселенная, Если я ориентировался только на внешнюю красоту, она приест, и вдруг я понимаю, что уже нет этого огня. И начинаю искать этого огня где-то в другом месте. А на первое место, на первый план начинает выходить взаимоотношения, характер, принятие, настоящая духовная близость. И супруги начинают искать новый объект для возбуждения. Если ты не влюблен в душу человека, если ты не полюбил его душу, его внутренний мир, тебе противит даже внешняя красота. Если ты влюблен в красоту души, она вечна. Вот почему даже, если у меня выпадут зубы, не будут передних зубов, а голова моей жены покроется сединой. Если я буду так колокольчиком трясти головой, немножко заикаться, пускать слюну, а ее лицо испещрят морщины, мы все равно будем так же ходить за руку, любить друг друга. Внешность не повлияет, мы станем только ближе, мы будем ходить в кафешки, будем гулять по парку, потому что мы влюблены в душу друг друга. Каким же образом? Этих идей много, их очень много. Я привел всего лишь два примера идей, которые формируют нас. Каким же образом эти ложные идеи, ложные мысли, ложное учение проникает в нас? Как яд пропитывает наше сознание, и потом, насколько трудно от этого избавиться. Если вы знаете, что такое зависимость, неважно, освободились вы от нее или вы до сих пор с ней боретесь, вы понимаете, насколько сложно избавиться от идеи, которая захватила и пропитала разум, ты понимаешь, что это зло, а все равно борешься с этим постоянно. Это как яд, который отравил тебя. Яд, который вывести очень сложно. Есть алкогольная детоксикация, есть наркотическая. А я убежден, что у нас разум постоянно получает порцию яда в виде ложных идей. Эти идеи, они входят и вдавливают наше сознание каждый Божий день. Если вы ничего не делаете для того, чтобы остановить это, если вы ничего не делаете, чтобы избежать отравления, если вы позволяете наивно формировать ваше мышление, позволяете вкладывать в голову мусор, вас ждет сильнейшее отравление. Вот почему вы однажды окажетесь в ситуации, когда вы вдруг очнетесь, а почему я это сделал? Я не пойму. Почему это захватило так меня? Я не пойму. Если я выпью стакан спиртного, мой разум немного затуманится. Произойдут химические процессы, произойдут духовные процессы. Я не смогу так уже трезво мыслить. Я буду под влиянием алкоголя. Если я выпью бутылку спиртного, я перестану себя контролировать. Я отключусь. Странные желания, которые живут во мне, они проявят свою волю, они возьмут контроль надо мной. Но разве это меня оправдывает? Кто виноват, что я оказался в этом состоянии? Кто допустил себя до этого состояния? Я не могу никого. Я не могу сказать, я был не в себе. Да, ты был не в себе. Да, ты не контролировал себя, но ты виноват, что ты дошел до этого состояния. Ты позволил яду отравить тебя. Ты позволил ему взять контроль над собой. В духовном смысле все то же самое. Если я довел себя до состояния, когда я уже не понимаю, что делать, не могу контролировать свои желания, не способен понимать, что добро, что зло, это все равно моя ответственность, почему я дошел до этого, почему я впустил это в себя. Давайте мы вернемся к Ефесянам 4 главе 17 тексту. Вот почему Павел говорит, вы не должны жить, как те народы, которые помрачены в разуме. Вот почему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и научились в Нем, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а затем обновиться духом ума вашего. Увидели детоксикацию? Обновиться духом вашего ума. Поэтому наша задача, во-первых, найти в себе источник отравления, что во мне. Вы знаете, иногда
у вас что-то происходит, у вас идет слизь постоянно из горла, или вот высыпает слизь, и вы идете, проверяетесь, и оказывается, что внутреннее воспаление или внутренний орган постоянно выбрасывает в ваш организм яд. Это может быть желчь, желчь выбрасывается, или какой-то гормон из неправильного органа. И источник отравления вы сами, внутри себя. Поэтому вы начинаете налаживать работу своего органа, который не должен работать против себя. В духовном смысле в нас уже вложены идеи, мысли, наши предпочтения, какое-то понимание, которое отравляет нас. На наше формирование повлияло множество факторов. Родители, семья, дети во дворе, любимый учитель, книга, фильм, который я прочел, начальник на работе, мысль, которую я где-то услышал, реклама и так далее, новости, выпуски новостей. Все это меня сформировало уже. Что-то из этого очень доброе и очень положительное. Что-то из этого жутко вредное, жутко опасное. Поэтому мы нейтральны в своем мышлении. Что из того, что сформировало меня истинно и правильно? Что делает из меня здоровую личность, а что вредит мне? Что засело в мозгу и не отпускает? Что отравляет меня изнутри? Я предлагаю вам пройти диагностику. Возьмите Писание. Исследуйте себя. Исследуйте, какие сферы вашей жизни вы мыслите в них неправильно. Вот для чего мы учим в церкви. Вот для чего на малых группах мы учим финансы, брак, воспитание детей, взаимоотношения супругов, этика на работе и так далее, и так далее. Множество этих вещей нуждаются в проверке и в исправлении. Вторая задача – это не позволять попадать этому яду извне, не допустить попадания токсинов в разум. Сделайте анализ того, что вы видите и слышите каждый день, что регулярно попадает в ваш разум через зрение и через слух. Что я смотрю каждый день? Что я читаю каждый день? Что я слушаю в наушниках, в машине или на работе каждый день? С кем я общаюсь? Кто из людей влияет на меня? Я анализирую входящую информацию или просто тупо принимаю ее? Критическое мышление – это то, что должно быть развито в зрелом человеке. Это младенец, он ведется, он не знает, что это. Но зрелый человек, он понимает, так, это дешевка, это настоящая ценность. Вы должны вырабатывать в себе критическое мышление. Вы должны осмысливать то, что вам говорят. Даже то, что говорится с проповеди. Даже то, что говорится отсюда. А соответствует ли это Писанию? Правильно ли говорит проповедующий? Поэтому наша голова не должна превращаться в мусорку. Знаете, это мусорка с такой крышечкой, да? В которой мусор всякий сыпется. Не должна быть наша голова этим мусором, мусоркой, в которую вливается все. Не надейтесь, что это не влияет на вас, поймите. В это вкладываются огромные деньги. На это работают целые огромные команды, на выпуске новостей, на производство фильмов, на выпуске рекламы. Все это не просто так. Это огромные деньги. Для чего? Для того, чтобы сформировать наше мышление и заставить нас делать то, что хочет этот человек. Поэтому проверяйте то, что входит в вас. Не позволяйте яду проникать в нас. Нет нейтральных вещей. Поймите. Нет. Если это не полезно, это как минимум вредно. Если это не созидает меня, значит, это разрушает меня. Проверьте себя, пожалуйста. Проверьте свое время. Проверьте, что за информация входит в вас. Анализируйте ее. Если вы видите, что там больше вреда, чем пользы, уберите эти источники. Не позволяйте себя отравлять. Римлянам 12 глава. С 1 по 2 текст. Итак. Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, та же фраза, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. Вот тогда вы сможете познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Я прочитаю в новом переводе.
Он более приближен к нашему языку. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого грешного мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы и сами могли познавать волю Божью, благую, угодную, совершенную. Слово «сообразоваться», старое слово, мы не используем его сейчас, означает надевать костюм или надевать маску. Если бы сейчас мы с вами решили сделать маскарад или бал, каждый из нас выбрал бы какой-нибудь сюжет, какого-нибудь героя и начал бы его переодеваться. Вот слово, которое здесь используется. Ты один внутри, но пытаешься прикинуться другим. И Павел говорит, вам не нужно одевать на себя маску, образ жизни этого мира. Вы уже другие, прекратите маскарад. Вы уже другие внутри. Не пытайтесь подстроиться под образ жизни. И я вам скажу, он говорит здесь не сколько об одежде, не сколько о том, как мы выглядим. Он говорит в первую очередь о мышлении. Вот о тех идеях, о которых я говорил. Не живите теми ценностями и теми мыслями, которым живет этот мир. Не имейте те же цели и те же помыслы, которые захватывают этот мир. Прекратите этот маскарад. Живя в этом мире, вы все равно будете уже не от этого мира. Иисус молился последнюю ночь Отцу, о нас. Ночь перед распятием Он молился так. Отец, не прошу, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от мира. Сохранил их в мире. Они не от мира, как и я не от мира. Если вы веруете в Христа, если вы Божьи дитя, вы уже не от мира. Вы уже другие внутри. Вам не нужно одевать на себя маску этого мира. Вам не нужно пытаться подстроиться под этот мир. Пытаться усидеть на двух стульях. Вы знаете этот смешной анекдот про обезьяну? Да, всем животным лев сказал, красивые направо, умные налево. Все разделились, и по центру осталась одна обезьяна. И ты чего? Ну что, мне разорваться, что ли? Вы не сможете усидеть на двух стульях, жить целями этого мира и жить целями духовными. Нет. Вы уже выбрали Божьи цели. Не пытайтесь ухватиться за них. Слово «преобразуйтесь», но преобразуйтесь обновлением ума. Это слово, от которого у нас в русском языке есть слово «метаморфоза». Это слово описывает процесс качественного превращения. Пример, самый простой, это гусеница превращается в бабочку. Когда гусеница превращается в бабочку, она не берет крылья, не одевает их себе, не красит свое тело в цвет красивый и пытается изобразить себя. Нет, происходит качественное изменение. Это другое существо. Оно было некрасивым, оно было слизким, тут вылетает бабочка. Вот какое слово использует Павел. Вот что происходит с нашим разумом. Его не просто причесывают, ему не просто придают лоск. Происходит переворот, преобразование, метаморфоза. Он совершенно уже другой. И происходит это как через обновление. Сегодня мы используем это слово для обновления нашего программного обеспечения. Правильно, Саша? Обеспечение. Телефон, компьютер, система наша. Иногда вам приходит сообщение. Вам доступны обновления. Новые. Обновить. Что происходит, когда приходят обновления? Наша старая программа имеет ошибки, либо она несовершенна. Поэтому разработчик, увидев эти ошибки, создает новый код. Новый код программы. Мы ее скачиваем, она стирает предыдущий, заменяет его, и мы начинаем работать по-другому. Вот о каком обновлении говорит нам Павел. Обновляйте ваш разум. Вам приходит обновление, вы увидели, что не так. Стерли, заменили новым. Чем больше Писание вселяется в наш разум, чем больше Писание формирует наше сознание, тем меньше багов в нем, тем меньше ошибок. Поэтому, дорогие мои, вам доступны обновления. Хотите установить их сейчас? У вас все есть для этого. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, как велика Твоя мудрость, насколько велико Твое Слово, как сильно Ты любишь нас, и открываешь нам волю Твою. Господи, Слово Твое — это чистая пища, полезная пища. К сожалению, Господи, мы не питаемся только ей. Мы позволяем в наш разум проникать к чуждым Тебе мыслям, к чуждым желаниям. И более того, мы позволяем им отравлять нас. Господи, очисти нас, очищай нас каждый день. Позволь открыть для Тебя свою душу, позволь Слову Твоему формировать нас. Мы поклоняемся Тебе сейчас, благодарим Тебя за это Слово, благодарим Тебя за это наставление, благодарим Тебя за те великие блага, которые Ты даешь нам, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте славить Его.